Доброе утро, участники интенсива. Мы сегодня с Анной Федосовой прочитаем лекцию, которую, ну, хочется как-то назвать очень героически, там, в стиле таежных романов, например, «Стыд на границе», вот, или «Пограничный стыд», ну, еще не определились. А вообще тематически будем говорить про границы, про их нарушения и про то вообще, как с ними обходиться, и про такой феномен эмоциональной жизни, как стыд тоже, что с ним делать, как он проявляется на интенсиве, как он проявляется, может быть, в терапевтической работе. Вот. Мы можем оставить время на вопросы в конце, но если у вас будут вопросы по ходу лекции, то, в принципе, нас можно перебивать и задавать вопросы с места. Тогда
руку поднимайте, чтобы мы видели.
Тогда будет понятно, что вы нас слушаете. Вот.
Доброе утро, я начну, ну, я так чуть-чуть о границах расскажу, географических, телесных, психических. Вот, ну, мир без границ представить очень сложно, если вспомнить, как мы задумываемся о бесконечности Вселенной, вечности, например, да, становится страшно. Эти мысли могут даже так психозу приводить, в общем, потому что объект, не имеющий границ, он страшен. Это что-то аморфное, непонятное. Вот. И все географические объекты на Земле границы имеют. То есть реки имеют берега, моря глубину, горы высоту. Это как-то отмечается, измеряется. И человечество все время хочет расширить пределы познаваемого, то есть новые и новые границы устанавливать, поэтому издревле оно посылало корабли на поиски новых земель, а теперь устремляет космические корабли далеким звездам, и мы смотрим им вслед и надеемся, что они вернутся. Некоторые не возвращаются. Вот. Нужно сказать, что раньше расстояние, например, определяли через время. Мы говорили, что до дальней горы нужно ехать 3 луны, например. Если мы вспомним, как древние свои границы организовывали, то замки были окружены рвами, иногда там плавал крокодил. Вот. Были подъемные мосты. И наказания следовали путем лишения человека границ или высылки его за границы города, например. И так пираты высаживали прострахивавшихся коллегу на необитаемый остров с минимальным запасом провианта. Дальше судьба его была печальна, как-то он там жил. Вот некоторые более виновные товарищи их ставили на доску. Завязывали глаза, они шли в море, и когда баланс нарушался, человек падал в воду, корабль шел прочь. И пытки были связаны с нарушением, кроме того, что свободы, как и сейчас, также и с лишением, например, частей тела. Ну, вспоминаем, да, испанский сапог, дыбы и все остальное. Или гильотина. И формации геологические меняются. То есть всякие климатические процессы приводят к изменению границ материков. И считается, что к 30-м годам, например, исчезнет часть льдов Северного Ледовитого океана. Так, ирландский художник Джон Твигли в проливе Фрам, это между Гренландией и Шпицбергеном, он сделал усеченную копию витрувианского человека да Винчи. Ну, помните, да? И уже часть ее поглощена водой. То есть льды тают, витрувианский человек потихоньку тонет. Вот, она из медных листов сделана. И социальные процессы меняют границы государств, и так будет долго. Вот, если говорить о границах тела, то первая граница – это кожа. И Фриц Перлс полагал, что опыт происходит на поверхности кожи, а также других наших органов. И очень важен контакт ребенка с матерью, когда их кожи соприкасаются. И нарушение контакта в виде, например, кожных заболеваний, вот, оно очень серьезно сказывается потом на последующей жизни человека. Ну, если у ребенка, например, экшудативный диатез, дерматит и так далее. И так вот географические границы мы можем легко определять, да, телесные тоже. Но границы психики – это скорее умозрительное понятие, у каждого они по-своему организованы. И здоровая психика способна определять внешнее по отношению к ней вторжение. То есть отличать «я» от «не я». И когда мы просыпаемся, то мы как раз понимаем, что появляется не я, появляется окружающий мир. Во сне его нет, есть только мы и наши фантазии. И если говорить, например, о внешних и внутренних границах, то психика защищает путем внутренних границ наше сознание от очень пугающих и угрожающих вторжений бессознательного психического материала из бессознательного, вот, который как раз в снах может и прерваться. Внешние границы – это то, что мы организовываем сами. В общем, это как раз про отделение «я» и «не я». И все психологические защиты, описанные аналитиками, это все про внутренние границы, вот, ну, которые мы переводим во внешние. Ну, это отдельно можете почитать потом. И первая граница ребенка появляется в возрасте около 8 месяцев, но не у всех детей. Это страх незнакомцев, когда ребеночек начинает кричать при появлении кого-то, кроме мамы и папы. До того он слияние, он не особо распознает, то есть он привык к родным голосам, но потом он начинает распознавать, это примерно 80% детей. Вот. Я с этим столкнулась в прошлом году, вот, с внучкой моей как раз такое произошло. Вот. И где-то в возрасте около 2 лет ребенок начинает изучать мир и отделяется от матери. И возвращается к ней, ему нужен стабильный и всемогущий объект, вот, который обязательно должен присутствовать в его жизни. Если такого объекта нет, человек вырастает, потом находит себе партнера, обычно с очень хорошими границами, вот, и от него пытается отработать эту программу, которую он не завершил в детстве. И Дональд Винникот писал о холдинге. Это то, что мать делает для ребенка. Если холдинг нарушен, например, мать жестока, или отстранена, или холодна, ребенок очень страдает. Вот до того, что он может ощущать падение в бездну, вот, но его эго коллапсирует и низвергается в бездну плохих объектов, или там вообще нет никаких объектов. Также мать может быть гиперопекающей, собственные тревоги, она причиняет много вторжения ребенку, насилия. Таким образом, и оно может быть и в физическом плане выражено, вплоть до инцеста. Вот, то есть, когда базовые фигуры опасны или отстранены, то понятие о границах у ребенка нарушается. Вот, и он потом часто может вырасти как пограничная личность, но ты потом об этом расскажешь чуть-чуть. Верно. И нужно сказать, что границы имеют динамическое свойство, такое как подвижность. Это или они ригидны, или лабильны. И проницаемость. Открытые или закрытые. Если говорить о семейных системах, то если, например, между мужем и женой очень жесткие ригидные границы, то внешние границы открыты. То есть приходят гости постоянно в дом и так далее. Они у них могут часто ночевать, Донцова это описывает у себя в романах, там все время приезжают какие-то люди и начинают жить с раскладушками. Так обстояло дело в Советском Союзе. То есть был железный занавес. И такое слиянческое пространство внутри, когда люди лезли в дела семей друг друга. Вот. То есть судьбы людей решались на партсобраниях. Все ходили друг к другу в гости, дети не боялись гулять на улице. Вот. Сейчас чуть-чуть по-другому, конечно. И свойство здоровой психики также – это уметь переживать одиночество. То есть человеку не нужен компенсирующий объект, вот, он может обойтись без него и может хорошо отделять я от не я. И границы у такого человека должны быть достаточно проницаемы для обмена и контакта. И так вот, для автономии быть очень прочны и устойчивы. Ну, потому что это про близость дистанцию, да, то есть тут я автономен, а тут я с людьми. Вот. И если вспоминать динамическую концепцию личности Данила Несторовича Хломова, да, о шизоидах, нарциссах, невротиках, то у невротика границы принадлежат другому человеку. Они не внутри него и не где-то, они у другого. То есть другой определяет его жизненный путь, он чаяния свои организовывает от другого поведения и все остальное. Вот, ну, зависит от него. Практически теряет собственную личность и как-то там живет. У шизоида они спрятаны глубоко внутрь, и на то у него нет никаких средств для того, чтобы их обозначить. Вот, то есть у него внутри там богатый внутренний мир, скачут бизоны, ему все очень интересно, и когда к нему приближаются, он очень чувствительный, ему тяжело, он не может сказать нет. Айрис Мердок сказала, что человек не может состояться как личность, если он не скажет нет вовремя. Если мы не скажем нет, то мы можем когда-нибудь очень удивиться, на чьей стороне мы оказались, в общем-то. Вот, у нарцисса, который титаническую энергию тратит на то, чтобы быть не собой, он в слиянии со своим идеальным образом, поэтому его границы вынесены где-то там, то есть и не вне его, как и он, не себя, и вне мира, в общем-то. И следует сказать, сейчас, наверное, Макс расскажет о границе контакта, это центральное понятие гештальт-терапии. Это то место, где наше self начинает действовать, оно там появляется, emerge. То есть мы там становимся теми, кем мы есть, людьми. Ну, у нас есть шанс стать теми, кем мы есть. То есть мы там обмениваемся, исследуем, экспериментируем. Вот, и, наверное, ты сейчас продолжи, пожалуйста, про это.
Давай, попробуем. Попробуем связать, собственно, тему границы с темой стыда, потому что стыд, он возникает на границе между двумя людьми. И... То есть стыд — это то, что возникает в отношениях, и мы стыд описываем, конечно, как феномен, который возникает в отношениях, который в отношениях формируется, и который, в общем-то, в отношениях только может, ну, не хочется говорить исцелен, но, во всяком случае, со стыдом можно делать что-то только в отношениях. И хотелось бы, наверное, несколько, да, слов сказать вот про границу. Про границу контакта. Вообще, как бы, есть такое, не знаю, романтическое представление о том, что, ну, вот граница — это вообще все. Потому что граница — это то, что случается вот между мной и чем-то еще. То есть между мной как организмом и окружающей средой, тем местом, где находятся какие-то ресурсы. И вот это романтическое представление про то, что, в общем-то, человека как бы как, ну, какой-то такой автономной единицы, его попросту не существует. А существует человек в связи и в связи со своим окружением, со своей окружающей средой, потому что на границе происходит развитие. То есть мы развиваемся на границе, когда получаем какой-то ресурс из внешней среды. И, соответственно, это, ну, такая важная мысль, потому что она говорит о том, что наша психика, она, в общем-то, формируется в отношениях. Ну, то есть то, что становится нашими чертами характера, нашими особенностями. То есть то, что мы берем как-то себе вовнутрь, раньше оно находилось в отношениях. То есть все, что было раньше в отношениях, дальше становится моей психикой. И, соответственно, нас формируют отношения, и мы в отношениях формируемся. И стыд, вот как то чувство, которое мы вовнутрь себя помещаем, это вначале это была некоторая... Но некоторый феномен отношений, который с нами происходил, такой регуляторный. Потому что стыд — это прежде всего такой способ регулировать психическое возбуждение. И понятное дело, что стыд как феномен, он закладывается в раннем возрасте. Вот ты говорила про возраст, когда появляются границы. Да, я могу немножко дальше пойти, и, ну, в смысле, дальше вот в развитии психическом, и рассказать о том, что где-то вот в возрасте 3 лет с ребенком происходит такая штука, которую некоторые называют там нарциссической травмой, некоторые называют конфликтом автономии и стыда. То есть когда ребенок, ну, как бы, формирует свою идентичность. То есть как идентичность формируется? Мое некоторое телесное возбуждение встречает отклик из окружающей среды. И причем, ну, часть моего возбуждения поддерживается, часть моего возбуждения не поддерживается. То есть И очень важно, насколько вот эта вот поддержка, которая идет со среды, она как-то эмпатически настроена вот на потребности ребенка, который вот эти вот свои какие-то проявления отправляет. То есть либо родители или те вот первичные объекты, заботящиеся, как-то адекватно отражают мои потребности, ну, мои потребности в смысле как младенца, либо не очень адекватно. И если, например, происходит такая штука, как, например, излишняя поддержка самостоятельности, успешности, достижений, то тогда часть моих потребностей, она оказывается, в общем-то, не поддержана. И стыд — это вот тот регулятор, который говорит буквально следующее послание, что вот такой, как ты, вот со своими проявлениями, вот мы тебя можем поддержать, в общем-то, не всего. Ну, там, часть пойдет, а часть вот лучше куда-то задвинуть. Ну, то есть, часть лучше не поддерживать, потому что ты такой, какой ты есть, нам не очень сильно подходишь. И таким образом стыд, он выполняет какую-то очень важную функцию, потому что мне кажется, что вот есть такое мнение, что стыд — это такая базовая эмоция, то есть неделимая, но за стыдом часто скрывается такой страх отвержения. Ну, то есть когда говорят примерно так, что да, такой, какой ты есть, ты нам не сильно важен. И тогда стыд выполняет очень важную такую функцию. Он как бы сохраняет отношения вопреки отказа от какой-то части меня самого. То есть я примерно понимаю, что вот если я буду вести себя таким-то образом, то я окажусь поддержан вот важной для меня средой. Если я буду делать что-то не то, тогда меня, скорее всего, не поддержат, и, скорее всего, меня тогда отвергнут. И тогда я делаю некоторую такую психическую работу для того, чтобы подставляться вот той частью, которая гарантированно получит подтверждение. Вот. И в общем-то, я тогда сохраняю отношения ценой некоторого отказа от самого себя. Ну, отчасти самого себя. Может быть, эта часть оказывается достаточно важной, потому что в стыде вот есть как бы такой, в общем-то, экзистенциальный вопрос. То есть вот насколько я вообще позволяю себе быть в контакте с другими, с самим собой. Либо вот это вот мое право на то, чтобы я был такой, каким я себя чувствую, оно оказывается сильно фрустрированным. Вот. И, соответственно, стыд – это такая некоторая регуляторная функция, которая была в процессе развития как бы мной интроицирована. Да? То есть мы всегда понимаем, что стыд – это некоторый социальный феномен. То есть должен либо быть кто-то, кто стыдится, да? Ну, вот в реальности, либо вот тот, кто стыдит, он будет находиться у меня внутри. Например, вот вчера на дискотеке, например, вот так танцуешь, и как-то хорошо себя чувствуешь. И в какой-то момент в голове возникает мысль, ну там, а насколько хорошо я танцую, а там насколько естественны и гармоничны мои движения. Ну, видят ли меня люди таким, каким я себя ощущаю. И вот эта предательская мысль, она, в общем-то, выбивает почву из-под ног, потому что понятное дело, что ничего хорошего из этой мысли нет. Ну, не знаю, у меня во всяком случае. И в этот момент происходит потеря контакта, в общем-то, со своими переживаниями, потеря контакта вот с той телесностью, которую я там, не знаю, воплощал в этом танце. Вот. И сразу хочется как-то вот так вот танцевать еще более лучше. Да. Вот, да. Или там как-то смотреть на кого-то, кто тебя будет поддерживать. Вот. И такая штука, то есть вот в стыде есть такой удивительный феномен, что он как бы с одной стороны помогает, что ли, сохранять отношения, а с другой стороны, он делает эти отношения, ну, очень, как бы, такими, порезанными, что ли. Ну, то есть, делает отношения не такими глубокими, как они могли бы быть, если бы я, например, позволил себе, проживать там вот этот стыд и смущение, не прятаться от него, да, продолжать вот это находиться. То есть стыд, он в каком-то смысле кастрирует там мою телесность, да, он что-то вот из меня такое убирает, делает меня таким вот, с красивыми формами, но не очень таким содержимым, может быть. Вот, и в этом смысле сохранение отношений происходит достаточно такой дорогой ценой. И вот ты говорил уже про нарциссов, да, про невротиков. Вот нарциссы — это, в общем-то, те люди, у которых вот у них стыда ощущения нет, потому что они вот отращивают себе такую прекрасную, да, часть, которая, в общем-то, не подвержена никакому влиянию стыда, вот. Но при этом у них, например, пропадает способность чувствовать себя и чувствовать других людей. Ну, то есть, понимаете, да, что вроде бы как есть гарантированные отношения, но цена вот таких отношений, она достаточно высока.
Вот. Тут я вот как раз вспоминаю про нарциссическую ретрофлексию, как нарциссический клиент себя может вести с терапевтом. Ему важно терапевта удержать в такой своей фантазии, не живым человеком иметь дело, фантазии, то есть большой проекции о человеке. Он будет всеми силами стараться избегнуть контакта как раз из того стыда, который он избегает. И сам он будет тоже прикидываться, часто имитируя отношения. Это может для начинающего терапевта, он может не распознать этого, и особенно когда его будут нарцисс идеализировать на первых фазах терапии. Вот, он может на это клюнуть, ну и пытаться поддержать этот фантазийный чужой образ. Ну и так в отношениях обычных в жизни мы часто пытаемся втиснуть человека в нашу фантазию о нем. И когда он не соответствует ей, то мы сокрушаемся, ранимся об этом. Но все пытаемся дальше его втиснуть, вместо того, чтобы иметь дело с реальностью. И тут в клиентских группах, во всяком случае, на интенсиве мы видим, и вы видите, вот как вот партнера блокируют, например, для того, чтобы он оставался фантазийным и не живым.
Да, и тогда стыд, он имеет, ну, проживание стыда, оно имеет очень большое отношение вообще к терапевтической ситуации. Но я вот хотел бы про так, несколько феноменов, которые я наблюдаю, рассказать, потому что я вот на терапевтической группе нахожусь. А, например, очень стыдно, ну то есть стыд, он связан с ощущением того, что то, к какой вот я сейчас оказываюсь, он, я не буду поддержан какой-то значимой средой, такой референтной. Ну и, соответственно, допустим, оказывается участник интенсива в терапевтической группе, и понятное дело, что тут же возникает вопрос, да, там, а какой я терапевт, насколько я там хорош, достаточно ли у меня там, не знаю, опыта, чтобы работать терапевтом на интенсиве. И это рождает очень много стыда и напряжения в этом месте. И это одна сторона. А вторая сторона, то, что и с этим часто клиенты реально к нам приходят, то, что, допустим, ну, какие-то симптомы или психические феномены, с ними хочется обращаться очень функционально. Ну, то есть, как бы, исправить, часто такой запрос звучит, исправить какую-то мою, как бы, сложность или там проблему, не касаясь, собственно, меня, не касаясь моих переживаний. И это... А почему так происходит? Ну, потому что, когда мы делаем, ну, такой вот шаг назад от симптома, да, или там от трудности от какой-то, к моей вот ситуации, которую этот симптом породила, там же тоже возникает очень много стыда. То есть вообще психотерапия, как такая деятельность, да, она, в общем-то, бесстыжая, потому что она со стыдом ничего не делает. То есть она этот стыд не убирает, она от этого стыда не избавляет, она скорее, наоборот, делает то, что мы обычно используем как защиту от стыда, да, то есть, ну, что мы делаем? Мы формируем какую-то, ну, защиту от стыда, да, а психотерапия предлагает делать наоборот, то есть она предлагает скорее увеличивать возможность проживания стыда, вот, и это достаточно такое сложное мероприятие, потому что хочется, ну, не хочется, точнее, этим делом заниматься, и тогда... Приехал, допустим, терапевтом, и тогда вот хочется только терапевтом и быть, и, соответственно, какие-то свои человеческие части не показывать, ни с какими проблемами своими не сталкиваться, и вообще как бы не демонстрировать, что я вообще здесь не только как терапевт существую, но и как человек. Или, например, в терапевтической работе как-то очень хочется быть терапевтом умным, не знаю, там, отважным, таким продвинутым. И нет возможности, например, признавать, что в терапии я вообще-то еще и живу. Не знаю, у меня там есть, например, удовольствие от терапии, либо у меня могут быть какие-то сложности. То есть про это очень сложно говорить, потому что это как будто бы ранит. Ну а стыд это действительно является таким вот достаточно сложным переживанием. Почему? Ну, потому что, вот, не знаю, там пару слов, наверное, про отличие, да, там, стыда от вины. Вина, она как бы такая, ну, является таким невротическим, скорее, ощущением, да, она вот связана с отношениями. Ну, допустим, я вот накосячил, я такой иду к человеку и говорю, слушай, я вот накосячил, давай как-то мы с тобой сейчас порешаем, я там что-то сделаю, ты там мне скажешь спасибо, у нас отношения восстановятся. А стыд, он парадоксальным образом, он прерывает отношения. Ну, потому что вы все знаете, да, что стыд, он как бы возникает в отношениях, но проживается вне отношений. То есть стыд это то, что я проживаю один. То есть когда мне стыдно, я хочу исчезнуть, я не хочу, чтобы на меня смотрели, я хочу остаться с этим один. То есть я такой попадаю в свой аутистический такой проект, и в этом смысле выхода у меня нет, потому что проживать стыд, опять же, парадоксальным образом, можно только в отношениях. Вот в отношениях рождается, в отношениях его как-то нужно проживать. А самое легкое, ну, наша психическая защита, они, в общем-то, направлен на то, чтобы действовать нам по самому легкому пути, да, это то, что вот из отношений уйти.
Я тут сейчас вспомнил о элементе родительского воспитания, таком как обесценивание, которое для того, чтобы избежать собственного стыда, родитель, например, обесценивает рядом находящегося слабого и верящего его человека. Ну, например, он сомневается в какой-то своей перфектности, для того, чтобы его не заметили, эти там изъяны, он нападает на ближнего. Также точно и наши партнеры могут напасть на нас, и мы на них. Вот, только для того, чтобы отпихнуть этого человека, сохранить опять же собственную фантазию о себе. Вот, и если мы вспомним, как стокгольмский синдром, например, развивается, да, по идентификации с агрессором и насильником. И есть такие жуткая для меня совершенно история, когда люди выжившие, ну, их чудом спасли за секунды до смерти, они рассказывают о странном переживании, когда они вдруг начинали безумно любить убийцу. Ну, потому что смерть принять можно только от мамы, например, да, и такой стокгольмский синдром описан в книге «Коллекционер» Джона Фауза, там, когда Миранда, которую Фердинанд затащил в подвал, начинает сочувствовать ему, пытается найти в нем человеческое, чего он не делает с ней. Он вообще ее как человека не видит. Вот. То есть его другой не интересует, потому что если бы он мог стыдиться, он бы никогда бы не пошел на то, что в общем он делал. Вот, вот такое вот воспоминание у меня.
Еще хотелось сказать про такую важную функцию стыда. Мне кажется, что стыд, он ну, как бы является еще маркером такого вот интенсивности присутствия в контакте. Ну, потому что когда мы разные есть, ну, как бы уровни переживания стыда, да, то есть мы вот на этой линейке выраженности можем говорить вот про смущение, про неловкость, вот, ну, еще какие-то слова там. Ну, и стыд, он как бы уже возникает, ну, уже когда вот интенсивность сейчас большая. И когда мы у нас возникает смущение и неловкость, это, в общем-то, говорит о том, что то, что сейчас происходит с нами, оно к нам имеет очень большое отношение. Имеет отношение, ну, к какому-то, прям к центру нашей идентичности. Потому что если происходит какая-то фигня, мы на это стыдом не реагируем. Мы реагируем стыдом на что-то очень важное. И в этом смысле стыд, вот ощущение неловкости и стыда, можно вполне использовать как... Ну, какое-то понимание о том, что сейчас то, что происходит, оно имеет для меня очень большую ценность. И только поэтому, как бы, со стыдом, ну, не знаю, нужно обращаться довольно-таки бережно. Потому что это чувство такое сильное, может повреждать, да, но если как-то с ним, ну, так, не знаю, там, бережно обращаться, то вполне может вот это переживание быть полезным. Ну, в плане ориентировки вообще, что со мной происходит. И в этом смысле, например, про стыд еще также можно говорить вот с позиции теории, теории уровня невроза. У Перлза есть такая теория. Помните, да, что там есть как бы такой поверхностный уровень это вот уровень социальных ролей, масок, то есть мы когда взаимодействуем вот на уровне того, что ну, как бы там привычно и не опасно. Вот. Второй уровень, по-моему, называется фобический, это вот когда мы. Как раз у нас возникает такая тревога, что если мы сейчас будем делать то, что нам действительно важно, то это будет какая-то неудача, там у нас постигнет и так далее. Ну и дальше там идет как раз попытка вот с этим проживанием справиться. Ну то есть как бы пробиться через тревогу к тому, чтобы рисковать и к тому, чтобы делать то, что вот нам сейчас очень сильно необходимо. И в этом смысле стыд, он как бы... То состояние, которое этот процесс тормозит. Ну, то есть мы как бы выбираем некоторую безопасность, да, отказывая себе возможности рисковать и делать что-то новое. Потому что стыд, он всегда появляется тогда, когда мы, например, что-то пробуем. Ну, вот мы начинаем что-то делать, у нас ну, хорошо не получается. У нас всегда получается как-то неловко, плохо, особенно есть те, кто делают это лучше, а таких людей, к несчастью, оказывается все время, ну, все время не рядом оказываются, которые делают чуть-чуть лучше. И стыд, он сопровождает вот этот процесс. То есть стыд, он, ну, такой, как бы, свидетель, что ли, ну, вот того, ну, свидетель нашего роста, что мы вот что-то делаем такое важное для нас.
Давай. Вот, тут о свидетелях не роста, а другого процесса. ну, Присли говорил, что стыд это разновидность социального страха, и иногда, избегая стыда, человек начинает страшиться, чего особо не осознает. Эта штука лежит в основе газлайтинга. Ну, помните, да, это слово, ну, классический фильм про газовую лампу, да, там где муж пытается подменить реальность своей жене из-за того, что он страшится, что она узнает, какой он. И в прошлом году вышла прекрасная книга Полы Хокинс «Девушка в поезде» и фильм одноименный. Там героиня, к сожалению, химически зависимая, она алкоголик, и ей муж все время, который потом в конце книги оказывается убийцей, пытается ей подменить реальность, и она даже верит этому, ей не верит никто. Ну, потом какие-то люди появляются в ее жизни, ну, потому что на ней вот этот ярлык, стигма, алкоголик. Вот, она совершенно правильно тестирует реальность, вот, а муж пытается расшатать ей эту реальность для того, чтобы она, как свидетель его жизни, вот, она пугает этим, потому что она хорошо его знает. Вот, лучше свести ее с ума, чем признать, например, что я делаю стыдные, страшные вещи. Вот, ну.
И фильм, кстати, тоже хороший. Ну вот еще про стыд хочется еще несколько таких феноменов сказать, что вот стыд это такая штука, которая действует в две стороны. То есть, ну, мы говорили про то, что вот чувство стыда это такое интроецированное отвержение наших потребностей со стороны близкого окружения. Вот. И, соответственно, мы вот это вот как бы интроецируем это расщепление, что одна часть меня хорошая, да, вторая часть нехорошая, ее лучше не показывать. Но фишка в том, что эта штука, она действует еще и в другую сторону. Ну, мы тогда, если у нас вот много стыда, да, по отношению к самому себе, мы тогда и другого человека, в общем-то, тоже воспринимаем довольно-таки функционально. То есть мы его тоже так воспринимаем, ну, как такого вот расщепленного объекта. И нам тогда вот отношения с какой-то хорошей частью легко строить, а если вдруг появляется что-то другое, да, то тогда вот то, что вот ты описывала, мы скорее не печалимся от того, что ну вот человек не идеальный, да, что он может ну, быть каким-то стрёмным, там, гадким, не нравится нам в чем-то. Мы не печалимся, не проживаем этот опыт ну, так вот депрессивно, да, а мы скорее начинаем на это раздражаться, мы начинаем вот делать как раз вот такие вот вещи, которые связаны скорее с его, ну, с отторжением, да, того, что ну, ты вот там поменяйся, и тогда, может быть, у нас что-то с тобой получится. То есть стыд вещь, которая действует в обе стороны. С одной стороны, я не принимаю какую-то часть самого себя, с другой стороны, мир для меня тоже остается, если вот, ну, при достаточно большом уровне стыда, тогда и мир тоже для меня оказывается такой расщепленный, окрашенный в черно-белые цвета, и, соответственно, возникает такая достаточно большая требовательность к тому, чтобы отношения со мной выстраивали ну, каким-то определенным образом. Вот. И соответственно, вот если говорить про, ну, как бы про терапию, да, про задачу терапии, вот в обычном представлении, ну, в повседневной жизни, мы, конечно, стараемся чувство стыда не переживать. Потому что это чувство, которое мы переживаем в одиночестве, потому что оно не поддержано, потому что это очень сложно переживать стыд, оказываясь в одиночестве и под угрозой страха отвержения. Терапия – это немножко другая ситуация. Вот в терапии мы как раз учимся проживать вот этот вот опыт близости без ощущения того, что меня вот в этом состоянии, в котором я как раз достаточно раним, что меня в этом состоянии могут отвергнуть. Вот. И терапия в этом смысле – это такой вот уникальный опыт, который позволяет мне как бы с самим собой познакомиться в присутствии другого человека, от этого не разрушиться, а пережить вот эту пограничную ситуацию, что если вдруг меня кто-то застыдит, то тогда с этим человеком у меня уже отношений не будет, что отношения продолжаются, что вот эта вот моя часть, которую я как бы так отщепляю, она вполне может появляться. Вот, и у нас, не знаю, с Анной была такая мысль, там, третий стул сюда поставить, чтобы так вот символический такой у нас отрицательный объект был, что вот она может присутствовать, я вполне могу как бы сохранять контакт с этой частью. То есть мне не обязательно ее все время куда-то прятать, не обязательно мне вот подставлять какой-то фасад вот, прекрасный, но, к сожалению, не сильно реалистичный. И собственно, вот терапия поддерживает стыд, не знаю. Она как бы этот стыд делает ну, механизмом, не знаю, механизмом изменений, механизмом, которым я могу себя наблюдать. Так?
Да.
Так.
Я вот вспомнила, как в романтических, не очень успешных историях кого-то становится больше из партнера, да, в какой-то момент. То есть сначала все очень хорошо начинается физически, а потом кому-то из партнеров, которого ну, можно назвать активным аддиктом любовным, он начинает преследовать второго. И с эскалацией насилия тоже. Потому что, в общем-то, открываться, приближаться медленно стыдно, потому что при медленности, при замедлении можно хорошо распознать, что вообще происходит. Поэтому и задача приблизиться стремительно. Вот, таким образом проламываются чужие границы. Вот. Ну, когда сразу надо обниматься, целоваться, сразу секс, для того, чтобы избежать вообще моментов, ну, распознавания я и не я, вот это вот отделение. И я сейчас хочу вернуться опять к теме границ. Ну, то есть физические границы, да, понятно, при насилии физическом, при пресечении границы мы проходим таможню и так далее, да, когда касается границ нашего психического, иногда мы проваливаемся и не можем понять, что вообще происходит, и ориентируемся тогда, то есть остается только на себя ориентироваться, на наши чувства, например, и стыда в том числе. Вот сегодня, например, ко мне молодой человек, 715 номер, забежал. Я в купальнике на балконе сидела, вот, ну, возрился с балкона, влез, сказал, что это все рок-н-ролл, я немедленно сказал, что немедленно выйдите, но мне было стыдно, потому что я не была одета. Потом этот стыд переходит в ярость. Вот, ну, с тобой та же история попозже произошла, он тоже к Максу вернулся. Потом его нашли, где-то он ютился, там скрывался в этажах и выдворили, слава богу, он какую-то девушку провожал, но был совершенно уже изменен. Вот, и... Но если мы вспомним ситуацию, когда, например, рождается маленький ребенок, и тут начинают с матерью его конкурировать женская часть семьи с обеих сторон. То есть они лучше мамы. Это отражение в границе. А молодые матери молчат, поскольку не хотят терять отношения со свекровью или собственной, например, матерью. И я помню сцену, когда идет молодая мать, двумя руками держа за коляску, посередине находится рука ее мамы, бабушки-младенца, и она держится крепко, потому что она лучше знает. Но это и про контроль тоже, про страх потери, который иногда приобретает такие формы. Или когда, например, понятие близости и дистанции во время пубертата у молодого человека, который должен отделиться, вот, не соответствует понятию близости и дистанции, его родители его пытаются задержать, не дать вырасти. То есть сепарация не происходит, мать подменяет или отец ему жизнь, но в основном это матери делают чаще. Вот, его границы нарушены, и после этого он может тоже стать таким зависимым человеком, к сожалению, или будут за него его жизнь решать, или он будет другим причинять эти преследования, контроль и так далее. И есть вопрос, можно ли, например, свои границы защитить раз и навсегда. Вот хорошая метафора у меня это про границу между Америкой и Мексикой. То есть мексиканцы все равно очень хотят в Америку. Стоит забор, дальше пустыня. Палящий зной, и там эти люди лежат, и специальные собаки их разыскивают, и волонтеры. Отправляют в госпиталь и депортируют. Кричат, дорогие мексиканцы, прекратите, невозможно. То есть задача Америки латать дыры в этом заборе, закапывать подкопы в этом заборе. Это пожизненная задача о сохранении наших границ. С каким-то человеком у нас границы могут быть очень близкие, а с каким-то далеким, например, нам достаточно видеть его на Фейсбуке, знать, что он жив. Это прекрасно. Вот. И, например, при смене формата это может разрушиться. Если вспомнить фильм «Последнее танго в Париже», да, то при смене формата пара распалась. Когда исчезла анонимность, кто-то захотел большего, это все исчезает. Вот. И такой вопрос, можно ли, например, с кем-то границы раз и навсегда. Ну, если его аннигилировать, то есть путем аннигиляционной агрессии его уничтожить. Да. Но он не эксгумируется потом, и он не негр мертвый, не пойдет в баскетбол играть, это надо помнить, и поэтому бережно относиться. Вот, и как раз границы защищать стыдно, потому что нам в детстве говорят, что стыдно там на папу обижаться или кричать, и поэтому дети, которых ведет маньяк, например, в подвал через центральные улицы города, они боятся кусать эту руку, звать на помощь других взрослых, отбиваться, потому что надо вежливо разговаривать с окружающими.
хочется сказать одно вот только. Но вот сейчас эта лекция, она, в общем-то, не про то, чтобы не стремиться к бесстыдству. Потому что бесстыдство – это тоже, в общем-то, такая ложная, отрощенная часть, которая не имеет никакого отношения ко мне самому. Вот это как раз о том, о чем Анна говорила. Ну, такое бесстыдство, типа вот там фигли нам, красивым бабам, оно, ну, про потерю чувствительности, потому что это на другом полюсе находится. А и тоже тогда это пограничная такая реакция. Ну, либо я там совсем в стыд проваливаюсь, либо я такой бесстыжий, что, не знаю, там могу... Ну, ладно, неважно. Могу что-то, что я могу. Вот. Не про это. Вот истина, она где-то посередине находится. И ее, вот чтобы ее обнаруживать, правда, нужно достаточно медленно в этом направлении работать. Это процесс медленный, сложный, изматывающий, но, тем не менее, вот он очень ресурсный, на мой взгляд. Вот скорее, сейчас вот эта лекция была про поддержку необходимости вот этого процесса. Потому что, ну, рано или поздно мы в это упираемся в терапии, рано или поздно мы сталкиваемся с теми вещами, которые для нас важны, и в этом смысле наша задача, конечно, в этом направлении продвигаться исследований. В этом есть много стыда. Но, тем не менее, другого пути, в общем-то, нет, наверное.
Я вот вспомнила, как Петр Алексеевич Мамонов когда-то, давно-давно была передача «Музыкальный ринг», в 90-х, там зал и певец или актер на сцене в ринге боксерском, он отвечает на вопросы, там как-то себя презентует, и вот у Петра Алексеевича спрашивают: «Петя, как вы думаете, кто сумасшедший, вы или ваши слушатели?» А Мамонов говорит: «Надеюсь, что я». И больше в эту сторону никто не шел. Вот, это так вот я этой метафорой хочу закончить. Ребята, есть ли у вас вопросы к нам? У нас еще есть... минутки. Может быть, ты какой-нибудь, с какого-то начнешь. Нужен ли тебе микрофон?
Я уже только 3 минуты формулировала.
На этом мы закончим.
И хорошо, и мы разойдемся без скандала, нормально. Может, у тебя есть более короткий другой вопрос?
Что-то я застыдилась.
Вот. А чего?
Как-то заявила вопрос, я не готова его сказать. И как же меня оценить?
То есть у тебя их... Ага, вот. Угу. Ну, тогда, если успеешь, то задашь, может, тебя попустят. Или пройдя через стыд задашь. Есть ли у кого-то еще вопросы? Кроме невысказанных.
У меня был вопрос про то, что если гиперопека умрет.
Вот происходит сейчас, когда говорить одновременно начинают. Это или от возбуждения, или от стыдности темы, не знаю, но это как элемент такой пассивной агрессии. Ты говоришь одновременно, начинает говорить группа товарищей.
Так мне сейчас говорить?
Говори, говори, конечно.
Когда у него у него возникает стыд. Вот тут мне немножко непонятно, из-за чего у него возникает стыд. Его принимают всячески, всего.
Нет, его вообще не принимают. Никакого его вообще не видно. Он нужен, но не важен. Не важен, какой он, потому что его пытаются гиперопекой, опять же, в эту фантазию о том, какой он должен быть, втиснут.
То есть здесь не о принятии и похвале, то есть не то, что ты самый лучший, это...
Его еще могут, это гиперопек, и ставить такие условия, что он должен потом платить за родительские услуги, поскольку ему все дают вот тем, что он должен быть послушным, удобным, как мебель, слушаться и так далее.
Тогда эта гиперопека, в чем она выражается? То есть его хвалят за отдельные части, которые родителям нравятся, или выносят его на это поведение?
Ты чуть-чуть сейчас путаешь, наверное.
Да.
Вот.
Поняла.
Там не хвалят. Там причиняют любовь.
Они говорят, ты должен хотеть вот это, а после того, как ты этого захочешь, мы тебе это дадим. И...
Да.
Ура.
Все. Время истекло. Шахерезады прекращают дозволенные речи. Спасибо.